Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Божьи тайны». Сегодня пятая, заключительная часть. Следующее прекрасное место Писания в отношении нашей темы мы находим в Галатах 4:25, где Святой Дух сообщает нам о рабстве на земле. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. В этом стихе говорится о рабстве на земле, при этом в образе сравнения Святой Дух ставит нам перед глазами Агарь, как гору Синай и закон. В стихе 26 этой же главы мы видим свободу детей Божиих, свобода, которая символично указывает славный, свободный небесный Иерусалим, который является нашей матерью. Галатам 4:26. А нынешний Иерусалим свободен, он матерь всем нам. А в стихе 27 апостол Павел затем пишет: «Ибо написано: «Возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившаяся родовыми болями, потому что у одинокой гораздо более детей, нежели у имеющей мужа». Родовые боли имеет только мать, но не мужчина. Отцом церкви является Бог, а матерью церкви является небесный Иерусалим. Родовые боли могут лишь там быть, где этому предшествовал грех, Бытие 3:16. Так как в небесной славе греха больше не будет, то апостол Павел взывает к церкви: «Возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, потому что будет рожден народ», согласно Псалму 21:31-32, при котором не проявятся больше родовые боли. Здесь, на земле, в плоти, мы бесплодны для этого небесного славного плода. Но великая тайна, согласно Ефесянам 5:31-32, принесет желаемый Богу плод. Если мы здесь, на земле, и не знаем такие родовые боли, то дети одинокой в вечности все же многочисленнее, чем у той, которая имеет мужа. Поэтому все дети Божьи, принадлежащие к Церкви Иисуса, должны уже сегодня радоваться и ликовать, ибо всемогущий Бог сделал по отношению к нам великое дело, а наш возлюбленный Господь Иисус сделает над нами и с нами еще великое дело. Из книги пророка Исаии апостол Павел цитирует следующие мощные высказывания: «Но по содержанию это практически то же самое, что и в Галатах 4:27. Исаия 54:1. «Ликуй, неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившаяся родами, не имевшая родовых болей, потому что у одинокой гораздо более детей, нежели у сочитанной». Это ветхозаветное обетование действительно в конечном счете лишь по отношению к церкви, хотя в то время она была еще скрытой. Израиля это обетование не может касаться, потому что родовые боли Израиля Святой Дух рисует нам вплоть до входа Израиля в тысячелетнее царство. Откровение 12:2. Она имела в чреве и кричала от боли и мук рождения. А в отношении вечности это обетование едва ли может быть применено, потому что, во-первых, пророческое высказывание в Ефесянах 5:31-32 относится ко Христу и его церкви, но не ко Христу и Израилю. Уже одно это доказательство должно хватить. И во-вторых, Христос, Господь, является наследником всего, но не Израиль, а мы являемся его сонаследниками. Оба эти вместе, глава и тело, являются духовным Христом, в котором нам обещано, первое, как небесное семя, и второе, великое небесное благословение. Израиль имеет земное обетование, как песок морской, в то время как мы имеем небесное обетование, как звезды небесные. Итак, если Господь Иисус, 2 Коринфянам 1:3, и Церковь Иисуса, Иоанна 20:17, имеем Бога как общего Отца, то совершенно ясно, что не Христос является Отцом. Из этого можно познать, что Сын Божий должен был принять плоть, страдать и умереть для того, чтобы Он мог получить отцовское отношение или отцовское определение. Этот титул имел и имеет до сих пор только Небесный Отец. Поэтому Голгофа была необходима и для той цели, чтобы Иисусу впоследствии войти в отцовство. В этом направлении мышления, место Писания Исаии 9:6, мы должны понимать с чисто пророческой точки зрения. Там Святой Дух называет Христа Отцом Вечности, Его пришествие в плоти, Его смерть на кресте и Его пролитая кровь имеет для нас, людей, великое значение омовения от наших грехов. Во-вторых, пришествие Иисуса Христа в плоти является основой для стоящего перед Ним отцовства. Заметим себе это, что положение отцовства стоит перед нашим Господом Иисусом в вечности, как мы познали из Иоанна 17:6 и послания Евреям 2:13. Мы, как дети Божьи, с точки зрения зачатия, принадлежим Отцу на небесах. Но Отец передал этих своих детей своему Сыну, Господу Иисусу. Но на основании этого нашим Господом еще далеко не является Небесный Отец, который нас зачал, то есть породил. Однако на основании Божьей воли мы являемся фундаментом для того, что в соответствии с Ефесянам 5:31-32 в великой тайне к тому все придет, что Господь Иисус Христос в соответствии с волей Отца Сам станет на небесах Отцом и будет производить собственных детей. Поэтому Иаков обозначает или характеризует нас, Церковь, как читаем в Иакове 1:18. «Восхотев, Небесный Отец, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий». Мы можем также сказать «совершенно определенный первородный плод». С этим назначением для такого первородного положения Бог избрал Церковь Своего тела. В то время, как при рождении свыше мы одновременно имеем существо Христа, Евреям 2:11, мы пророческое опережение видим в Адаме. Адам говорит в Бытие 2:23, и сказал человек: «Вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа». Поэтому этот определенный первородный плод, Церковь, является исходным пунктом для небесного народа, который там будет рожден. Согласно Божьей воле, вся небесная семья должна свою первоначальную основу иметь в Боге. Это мы видим именно в том, что дети Божьи имеют Его Дух, Его дух мы получаем при рождении свыше через Святого Духа. О Святом Духе сказано в Иоанна 14, стих 16, «Да пребудет с вами вовек». Это Дух истины, Он всегда вечно будет в нас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. Римлянам 8, стих 9. Жертва Сына и получение Святого Духа могли воспроизвести через Отца новое рождение, так что Божья семья на небе найдет свое продолжение через Сына. Поэтому небесное умножение проявится не только через прежнее сотворение бесполых ангелов, но и намного больше через Божий плод собственной семьи. Именно в этом Отец прославил Своего Сына, ибо умножение владычества Его, Исаия 9.7, мы поймем по отношению к бесконечности в вечности. Лишь тогда в небесной славе исполнятся выше приведенные места Писания, которые я привел здесь в доказательство. Эти мысли открывают нам одновременно свет и широкий спектр понимания Божьего Слова и во многих других высказываниях Писания. Послесловие должно еще раз поставить перед нашими глазами Божьи тайны. На основании этого мы познаем в сообщениях Святого Писания удивительную величину, величие и достославность нашего славного Бога. Это Его намерение и Его пути с нами, с Его искупленными. Его любовь по отношению к искупленным и в том видна, что Бог в Своей суверенности открывает и показывает нам скрытые вещи. Давид выражает это на свой манер в Псалме 24, стих 14. «Тайна Господня, боящимся Его». Не всем людям Бог желает открывать Свои тайны, но всем тем, которые боятся Его. Во время благодати это означает всем тем, которые Ему принадлежат, а из этих, принадлежащих Ему, именно тем, которые стремятся исследовать глубины Его Слова и познать Его тайны. Словом из Псалма «боящихся Его» имеется в виду не общая боязнь Бога, как мы, например, в Псалме 110, стих 10 читаем. Начало мудрости — страх Господень. Намного больше это касается Слова Божьего, Исаия 66, стих 2. «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред Словом Моим». Те люди, которые будут найдены перед Господом и Его Словом в глубоком уважении, являются теми, которым с Божьего благоволения должны быть доверены Божьи тайны. Правильно ли мы поступаем, если доверенное нам добро, Его тайны, мы просто будем скрывать? Никогда и ни при каких обстоятельствах Бог для того и открывает нам Свои тайны, чтобы их сделать достоянием всех детей Божиих. Апостол Павел имел от Господа откровения, связанные с видениями, которых сегодня по Божьей воле уже нет. Во втором послании к Коринфянам 12, стих 2 читаем об этом. «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет ли, не знаю. Вне ли тело, не знаю. Бог знает. Восхищен был до третьего неба». А что нас касается сегодня во время благодати, читаем во втором послании к Коринфянам 5, стих 7. «Ибо мы ходим верою, а не видением». 14 лет апостол Павел не говорил о том, что был восхищен до третьего неба. По этому вопросу он получил от Господа Иисуса еще и жало вплоть, как читаем во втором послании к Коринфянам 12, стих 7. и чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений. Дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился». Но в определенное время Павел должен был об этом сообщить. В этом мы видим Божью манеру. Определенные вопросы и решения до определенного времени удерживать в тайне. Но в определенное время Господь Иисус дает определенным детям Божьим откровение. Через глубокое общение с Господом Иисусом и Его Словом Он подарил нам и в сегодняшней теме возможность духовными глазами заглянуть в вечность. Откровенные перед Господом Иисусом дети Божьи будут в этом откровении радоваться, ибо в доказательство верности содержания этого толкования стоят в распоряжении многие места Писания. Чем глубже мы проникаем в Слово, тем мощней мы охватим любовь Господа Иисуса к нам. Как иначе мы должны тогда понимать слово в Римлянах 8:32? «Как с ним не дарует нам и всего?» Если в этом стихе Писание говорит «всего», то имеем ли мы еще основание думать о том, чего он нам не хочет дарить? Если бы в вечности не было продолжения, и если бы спасение наших душ было бы границей или концом, то мы имели бы также ограниченного Бога. В материи наш Творец посадил, конечно, границы силам природы, в Псалме 103 стих 9, всей земле, Псалм 73 стих 17, и тем, которые в материи служили Богу. Смотрите также Исход 19:12 и так далее. Но если речь идет о его любви, то на основании его любви благодати мы стали предметами его великого сошествия с небес на землю. Поэтому о неизменяющемся Боге Писание говорит: «Любовь никогда не перестает». 1 Коринфянам 13:8. Поэтому путь любви нашего Господа Иисуса не заканчивается при нашем обращении к Нему, рождении свыше и нашим восхищением на небо при первом воскресении. Но апостол Павел говорит главным образом о прообразах материи в лице мужа и жены. Но с помощью скрытой в этом материальном браке тайны, которая велика, он показывает в направлении Христа и его церкви в вечности. Умножение и плодовитость в материи найдут свое конечное исполнение только в духовной области в вечности. Это является линией нашего Господа Иисуса. Эта любовь имеет свое основание в любви Небесного Отца, куда Бог из вечности вложил эту любовь. Об этом мы читаем в 1 Иоанна 3 стих 1. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его». Мы ссылаемся в данной теме на Ефесян 5 стих 31, где сказано: «Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей». Всем детям Божьим известно, что это высказывание указывает на Христа и Его Церковь. Для нас вопрос заключается в том, в чем человек Иисус Христос, 1 Тимофея 2:5, оставит в вечности отца и мать. В чем именно? Что касается отца, в бесплодности до сих пор не имея ни собственной жены, не производя также собственных детей. Но учтем, что это оставление отца в своем свойстве самому стать отцом своим потомком является волей Небесного Отца. Что касается матери, после того, как плодовитость наследников Господа Иисуса со своей церковью будет осуществлена, то материнство небесного Иерусалима, Галатам 4:26, переменится в жену Христа, в церковь Иисуса. Доказательство мы находим в Иоанна 3:35. Отец любит сына и все дал в руки его. Итак, если отец все отдал в руки сына, тогда оставление отца происходит потому, что он сына любит. Поэтому материнство небесного Иерусалима, место размножения согласно Божьего замысла в вечности, переложено через руку сына в мать, в жену Христа. Это мощные вещи, которые Святой Дух открывает нам через Слово Божье. Это является также причиной, почему в Библии об Иерусалиме говорится как о небесном Иерусалиме, даже в Откровении 21 стих 2, где говорится о небесном Иерусалиме, то и мы там включены или вошли. То, что в Иерусалиме ново, заключается в том, что там Отец все передал Сыну, как старый небесный Иерусалим, так и новый Иерусалим имеет в вечности определенное место. Но все то, что было в руках Отца, передано в руки Сына. Таким образом, вечной жизни предстоят еще мощные ожидания, насколько Господь Иисус даст нам через Свое Слово необходимый свет, настолько мы должны в этом радоваться, и без того для нас остается еще достаточно вопросов, как выше в разделе «Первенцы» или «Первородный плод» я уже упоминал. Мы не знаем, возникнет ли будущий плод из первенца Христа и первородного плода Церкви, который и сам по себе будет плодовитым, подобно тому, как Бог вложил жизнь в мужа и жену в плоти. Возможно, что процесс умножения будет возложен только на главу и на церковь, а не дополнительно через возникающий через них плод. Прежде всего, нам достаточно знать, что об этом Господь Иисус уже сейчас знает. Такой плод вечности будет всегда совершенно безгрешным, потому что эти сотворенные вечности существа никогда не придут в соприкосновение с грехом. Но на основании свободного принятия решения Божьих творений они имели бы возможность к согрешению, точно так, как и ангелы имели до своего грехопадения возможность к согрешению. Ангелы пали в грех, потому что они не знали последствий греха. Именно это явилось для них испытанием. Но плод из первенцев мы будем обучать. Поэтому, как мы выше прообразно видели в Псалме 21:32, придут, это мы, и будут возвещать правду Его людям, которые родятся, что сотворил Господь. Это возвещание относится или принадлежит к заданию нашей вечной пасторской деятельности на небесах. Мы обязаны им сказать, что в действительности является грехом. Но мы должны также свидетельствовать о том, что Господь Иисус совершил на Голгофском кресте, и что там Он совершил искупление. Он Христос Иисус, наша глава, наш Господь. Это показано нам также в связи с вечностью, где сказано в Откровениях 5:12, которые говорили громким голосом: «Достоин Агнец, закланный, принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Это местописание показывает нам события вечности. Дорогие слушатели и особенно читатели, если вы откровенны перед Господом, то вам не трудно покажется признать корректность этого библейского толкования, хотя для некоторых оно может быть трудноватым для понимания. То, что при этом озадачивает или ошеломляет, является факт данного сообщения как такового. Однако чрезвычайность заключается лишь в том, что такой вопрос или такую тему мы еще никогда подобным образом не слышали. Однако эти целинные места или неисследованная область сообщений Писания не является для Библии необычной, но только для нас. Ибо полную Библию люди имеют уже в течение 2000 лет. Не должны ли мы больше смиряться перед Господом за то, что мы слишком ленивы для более глубокого исследования Его Слова? Ведь это более чем удивительно, какими славными путями наш верный Господь Иисус желает с нами идти в вечности. Желаю всем вам не давать места ограничению нашего маловерия, чтобы подобающее Господу Иисусу благодарение за хождение по Его путям не могло быть удержано. Заметим себе также и то, что Святое Писание содержит в себе намного больше сообщений, чем мы предполагаем, и для времени тысячелетнего царства Библия содержит в себе необходимые указания и поучения для Евангелия Царствия. Но сегодня мы находим в Писании едва ли больше, чем 3 места для данной темы. Но тем не менее, все сообщения, в которых жители тысячелетнего царства будут нуждаться, содержатся в Слове Божьем. Если Господь Иисус в Своей любви откроет нам какое-то слово и объяснит его нам, то мы должны радоваться и благодарить Его. Но если апостол Павел в Ефесянах 4 стих 5 пишет «Один Господь, одна вера, одно крещение», то это место поучает нас в том, что у всех должна быть одна вера, даже при условии, что вера сильная или слабая. Но Библия не говорит о единстве или равных познаниях искупленных. Подумаем и учтем, что оправдание через веру открыто нам через доктора Мартина Лютера всего лишь немногим более 400 лет назад. В середине прошлого столетия Бог особым образом дал познание библейского крещения в отношении тела Христа и отделение вечери воспоминания от погибших грешников. А в течение прошлого и последнего столетия Господь Иисус дал Своим искупленным более глубокие познания в отношении пророчества Своего Слова. Мы все точно знаем, что познания нас не спасают, но тем не менее, в соответствии с сообщением Святого Духа в Осии, уже в Ветхом Завете, 4 стих 6, читаем: «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то я забуду детей твоих». Правда, Господь Иисус говорит это в отношении своего народа Израиля, но и израильтяне являются такими же людьми, как и все люди. Поэтому, кто откроет свое сердце Слову Божьему, но не учением людей, тот будет со стороны Писания и в отношении Писания трезвым. «Веришь ли сему?» Иоанна 11:26. Аминь.